Здравствуйте, дорогие друзья. Я не верю, что все происходит просто так, случайно. Мне кажется, это мировой заговор. Я у Кати в гостях, у них наверху, на следующем этаже, микроволновка. Катя мне говорит, что они облучают микроволновкой. Вот, поэтому у меня такой необычный головной убор, но вы меня поймете. Все хотят жить, и я тоже. Появись. Она заботится обо мне. Дорогие друзья, во все тяжкие, Евгений Витошкин, Матвей Гонопольский, привет, мои дорогие, и еще одно действующее лицо.
Марго Шенгелия.
Да, Марго Шенгелия. Поближе.
Сядь нормально. Главное, чтобы она вот там была. Сейчас.
Ну, та же наглая морда и неприятие всего на свете.
И ножки.
И ножки, и жопка.
И жопка.
Давай продемонстрируем жопку. Нет, не видно ничего.
Ну, не, все, и не надо.
Поближе, ничего. Ну ты что, эстетический объект. А где шапочка для Марго, пожалуйста?
О, нет, все.
Привет, мои дорогие. Женька, привет.
Ну, я, честно говоря, ребята, не могу прокомментировать, что здесь происходит. Я сам охренел. Так, это если выражаться приличными словами.
Да, давай здороваться до
тысячи. У меня по коричневому восстановилось.
Хорошо. Значит, давайте поздороваемся. Израиль ждет 9 ноября, оказывается, во всем мире Международный день против фашизма и антисемитизма.
А знаешь, почему или нет, раз уж ты так? Ну, давай. Ты же у нас эрудированный, образованный, да. А кроме того, еще и еврей. И в Германии живешь. А все это вместе тебе ничего не подсказывает, что сегодня за день?
Мне разгласить все сведения.
Нет, Матвей Юрьевич, нет, это не все сведения, это секрет Полишинеля. Твой как бы домашний адрес я оглашать не буду, но я думаю, что большинство присутствующих здесь, да, абсолютно правильно, Антон Лагин, сегодня 9 ноября, Матвей Юрьевич, хрустальная ночь.
Да, я знаю. Только я не живу в Германии, как ты сказал.
Ну, ты там бываешь.
Да.
Сегодня хрустальная ночь, 9 ноября, и я думаю, что большинство присутствующих людей здесь, наших друзей, зрителей, знают, что этот день в истории означает. Это день, когда по всей Германии прошли еврейские погромы, были взорваны сотни синагог, сожжены еврейских предприятий, магазинов, убиты и покалечены масса людей. И именно с этой даты принято отсчитывать начало большого еврейского террора. Именно 9 ноября 1938 года, по мнению историков, и стартует то, что мы сейчас называем Холокостом.
У меня вот тут книга по немецкой истории, я думаю, ее тогда стоит убрать на всякий случай.
Я не планировал как бы об этом говорить сегодня, но как-то так, видите, оно само повернулось.
Да.
Потому что у тех людей, которые имеют отношение к еврейскому народу, этот день вызывает много чувств и эмоций. У меня в том числе, у Матвея Юрьевича тоже. У нас у всех есть своя собственная родовая семейная память, которая не дает нам расслабленно жить 9 ноября и не вспоминать 1938 год. Вот такую тему вы вдруг краешком коснулись, Матвей Юрьевич. Здравствуйте,
да.
Друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад присутствовать здесь. Я сегодня, видите, Матвей Юрьевич, я сегодня в очках, я сегодня изображаю умного. Знаете, как кто-то говорил, что...
Не получается.
Да, да, да. Да. Я всегда отвечал, что очки-то никогда не были признаком ума, они всегда были признаком плохого зрения. И у меня именно второе. Но вот сегодня я вот так вот ленюсь в воскресенье, и я не надел линзы. И... Хотя кто наши эфиры смотрел еще ковидные, до ковидные, там, то, я думаю, помнят, что я регулярно в очках присутствовал, вел эфир. У меня были даже специальные искусствоведческие очки. Помните их, Матвей Юрьевич? Такие черные такие.
Да, было.
Вот, и я в этих очках комментировал всякие художественные процессы, которые происходили тогда в Киеве, не только в Киеве. Многим это, кстати, нравилось. Но как у кого там это было, помните? После Освенцима невозможно читать стихи, писать стихи. Как там, я не буду сейчас, не смогу точно эту цитату воспроизвести. Но, в общем, мне тоже немножко не до искусства. Потому что повестка ежедневная, еженедельная заставляет... вернее, она выбрасывает меня из всех вот этих вот наших прекрасных вещей, которых мы с тобой много лет назад в чудесные, в чудесные ковидные времена. Матвей Юрьевич, в чудесные ковидные времена, когда мы все чуть не сдохли, говорить о прекрасном. Все, это мой introduction был. Продолжаем.
А, давай, знаешь, что сделаем? Давай запустим голосование.
Сразу?
Да, угу. Я тебе объясню. А потом поздороваемся, и потом я чего-то расскажу, и ты чего-то расскажешь, и так далее.
Ну да, да. Голосование у нас такое... Может, посмотрите опять. У нас бывает разное голосование. Голосование у нас, конечно же, происходит по повестке, да? У нас концепция нашей программы. Мы выбираем урода недели, если кто вдруг у нас из новых людей появился. И на неделе происходят разные события, разное качество и количество уроды, разной степени важности. Но сегодня сразу каюсь перед критиками нашего сегодняшнего выбора. Я инициатор этого голосования. У Матвея Юрьевича были другие кандидаты. Но я смог надавить и под угрозой увеличения процентов на его долг, который я буду насчитывать, заставил сделать голосование именно таким. Потому что меня на этой неделе просто порвало в клочья фоточка, на которой патриарх Кирилл награждает орденом Дмитрия Медведева. И я решил, что обязательно эти два персонажа должны у нас в воскресенье присутствовать, потому что, во-первых, Матвей Юрьевич любит их обоих искренней глубокой любовью. Не знаю, кого больше, кого меньше, но к обоим он очень неравнодушен. Кроме того, тут я немножко подготовился уже, естественно, как человек, имеющий отношение к журналистской школе Матвея Гонопольского. Нельзя неподготовленным садиться в эфир, и у меня будет кое-что, чем я буду наше сегодняшнее голосование сопровождать и помогать вам определяться в этом голосовании. Хотя, как обычно, вы мне сейчас начнете говорить, как можно выбрать из этих двух уродов уродливее. Можно, старайтесь. Я думаю, что каждый найдет себе урода по душе. Матвей Юрьевич, у вас в этой парочке есть ваш какой-нибудь фаворит?
Вот ты знаешь, честно тебе скажу, они, конечно, в разном себя проявили, но, может быть, я не знаю, я бы дал 50 на 50.
У нас нет такой опции. Я же ругаюсь жутко. Никто не заставит меня ввести вот эту лазейку для вас в голосовании,
знаешь,
которой бы вы сказали.
Знаешь как, я скажу тебе так. Я бы все-таки более уродливым сделал Кирилла. И я попытаюсь объяснить, почему. Для меня Дмитрий Медведев – это образец униженного и растоптанного человека. Это Дмитрий Медведев, у него были, по всей видимости, вот когда он был президентом, у него были души прекрасные порывы, всякие там...
Но он их душил и душил, да?
Душил. Нет, ну это ужасное... Ужасный товарищ Путин. Понимаешь, Путин Вот ты помнишь знаменитую восточную сказку, где до чего дотрагивался шах, да, по-моему, превращалось в золото. И он хотел много золота. Понимаешь, Медведев, он мог повернуть историю. Он был президентом. Он мог повернуть историю. Но я не хочу сейчас разбираться, почему он ее не повернул. И ответка от Путина была абсолютно страшная. То есть Путин расправился прежде всего с ним. Потому что вот эти все его высеры, которые он делает, понимаешь, это говорит, ну, о том, что о каком-то беспрецедентных, ну, мне сложно себе представить, что вот это вот он добровольно все это делает. То есть такое ощущение, что он как бы, ну, выкручивается для того, чтобы его совсем не убрали с политической арены. И вот, но понимаешь как, ну вот здесь вот пишут, что вот Елена Май, не мог он мелкий, Елена, а мы с вами крупные, понимаете, он был президентом.
У него была кнопка.
У него была кнопка, конечно. Нам делали сливы, что если он только дернется, то его сразу убьют. Ну пусть попробует убить президента, пусть попробует его арестовать. Вот Медведев был, это же все была фигня на постном.
Потому что, как у Шарикова, у нас у самих наганы найдутся, да?
Да.
Если ты президент Российской Федерации.
Да, и поэтому для меня он, ну, он жалкий, и, может быть, когда-то мы с вами узнаем, что он пережил. То есть я абсолютно его не оправдываю.
Ну, такой, такая мини-шекспировская история, да?
Абсолютно, да? Абсолютно. А вот патриарх, он не подвергается никакому давлению. Это руководитель мафии, которая называется Русская Православная Церковь, который не то что изменил совести, чести. Причем, я хочу сказать, я знаю, что он агент КГБ был, ФСБ и так далее, дело здесь не в этом. Очень многие на Западе агенты там ЦРУ, АНБ и так далее, но если ты на должности, понятно, да, то ты сохраняешь, ну, то, кем ты являешься, пусть даже так, кем тебя поставил, ну, там Господь Бог, а тут там Путин, да? Но он изменил Христу. Он изменил...
Своему главному начальнику.
Божественным десяти заповедям. Понимаешь, я не знаю, что он позитивного делает, кроме того, что торгует...
А я прочитаю, что он делает позитивно.
Не-не-не, сейчас ты скажешь. Но если... Вот передо мной стоит одна картина, и я никуда ее не могу деть. Вот знаешь, как принято говорить, развидеть. Я не могу ее развидеть. А картина эта, когда он благословляет какую-то новую ракету. Стоят попы, машут кадилами и брызгают на нее. То есть, другими словами, он я уже не говорю о том, что он говорил, что это священная война, что Господь на нашей стороне. Как Господь может быть в православии на стороне русских?
Ну и русские с нами Бог, ты же помнишь это?
Если украинцы тоже православные, понятно, да? Ну, там есть разные конфессии, но тем не менее. Христиане, понимаешь? И те христиане, и тут христиане. Наверное, это какой-то отдельный бог. Так вот, почему для меня он отвратителен и ужасен? Потому что он предает Христа, он предает Бога добровольно и смачно причмокивая. Понимаешь, в чем дело? И это лежит на поверхности. Вот это он делал, никто его не принуждает. Его не надо принуждать. Он не был президентом, и у него не было выбора. Мы знаем с вами, что кроме патриарха Тихона, всегда церковь – это был спецотдел государства.
Специальный отряд, да.
Но освещать ракеты, которые через 5 минут пойдут убивать единоверцев, это нечто странное, понимаете? Вот почему для меня он отвратителен. То есть и Дмитрий Анатольевич отвратительный, и Кирилл отвратительный, но...
Ну, у нас же голосование про уродов, у нас не может не быть двух уродов.
Нет, если нет,
человек, если человек семинации, то оба из них
отвратились. Да. Что если падение Медведева в ад, которое было совершено, нам еще предстоит с вами узнать, почему это было, то с Кириллом нет никаких вопросов. Просто он надевает часы за 300 тысяч долларов и едет освещать убийство.
Как это? На шапочке крестик складывает, чтобы в машинку, да, поместиться? В Мерседесик свой, да?
Абсолютно, да. Да.
А теперь, дорогие друзья...
Извини, я должен только одно сказать. Сергей Фалько написал: «Дожили, Медведева жалко». Послушайте, Сергей, я тут несколько человек уже
забанил. Нет, стоп, здесь точно не за что банить, потому что это ирония на самом деле.
То есть нет, у нас это такие... не ирония.
Нет, это не ирония. Это ирония. Это ирония, нет, на тему, что такие кандидаты, когда на фоне Кирилла даже жалко Медведева становится. Это ирония, она, кстати,
я
нормальная.
Я это иначе. Я считаю, что Сергей Фалько, при всем моем уважении и благодарности ему, что он на нашем канале, он слушает меня жопой.
Нет, я думаю, что это ирония, ты немножко не так прочитал. Что.
Ну, короче говоря, я бы просил наших, тех, кто в чате, избегать приписывания мне, что мне кого-то жалко.
Это
мне жалко только Марго.
Нет, это еще раз повторяю. Значит, то, что написал Сергей Фалько, я не знаю этого человека, но я абсолютно понимаю, что в данном случае это как раз был упор на то, что Гундяев настолько отвратительный персонаж, что на его фоне жалко даже Медведева. Вот о чем речь шлась в этом комментарии, я так считаю.
Да.
Так что, Сергей Фалько, я как бы за ваш комментарий. А теперь к цитатам. Вот вы готовы, Матвей Юрьевич?
Ну, я всегда готов.
Что наши номинанты на этой неделе наговорили. Значит, я все равно начну с Медведева, потому что я голосовал за него. Я голосовал в нашем голосовании за Медведева. И вот почему. Я не буду объяснять вот почему. Я сделал очень просто, Матвей Юрьевич. Я попросил чат GPT, твоего любимого друга, единственного оставшегося. У тебя же больше, кроме чата GPT, нет друзей?
Нет.
Могут с тобой делиться мыслями. Так вот, я его попросил просто сделать подборку цитат Дмитрия Анатольевича Медведева за прошедшую неделю. Из его соцсетей. Вот просто объективно дать мне набор его постов. Послушаем, да?
Да, слушаю.
Подаю хронологически. По-журналистски, по Эховской школе, да? Так, значит, Дмитрий Медведев, телеграм-канал. 3 ноября. Это 3 ноября. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой. Ненависть! Он один раз написал, но я так просто акцентирую.
Офигеть.
Художественно. Важнейшее, оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности. Любви. Философ, вашу мать. Я эту цитату готов в красным написать вам, ребята, сейчас, когда вы будете определяться в голосовании. Можно еще раз повторю?
Да.
Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности любви. Мир – это что? Война, да?
Философ, блин.
Священный Оруэлл сказал. 4 ноября. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны. Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС, всех еврокомиссаров, включая, конечно, но тут его штиль, высокий штиль Медведева. Вот твой, за то, что ты его любишь искренней любовью. Включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Долгие аплодисменты с твоей стороны почему-то не раздались. 5 ноября. Нарконаемники, хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Можно и в здании на Банковой пострелять. Там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса. 6 ноября.
Слушай, получается почти каждый день.
Да, вот чувак вообще как бы не, без выходных работает. 6 ноября. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. Главное, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу.
Ясно? Ну, это немножко он соврал, да, потому что никто не возлагал. Но...
7 ноября, красный день календаря. Это, вот это лично мой хит, потому что дальше будет из его как бы постика за 7 число будет развлекательная часть нашей сегодняшней программы. Да. А мы же с вами, друзья, любим конкурсы и викторины, да, Матвей Юрьевич?
Да, да.
И сейчас будет конкурс и викторина от Дмитрия Анатольевича Медведева. Цитата. «Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку, аббревиатура, три больших буквы, ККК, запомнили? ККК.
Так.
Три буквы К, больших. Тем страшнее будет конец истории для режима кровавых. Точка. Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли. С наступающим днем народного единства». Дорогие друзья, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что такое ККК. Пожалуйста, значит, чатом GPT Гуглом не пользоваться, Куклукс-клан не предлагать. Хотя аллюзия здесь явно просматривается, он же у нас человек образованный. Я жду от вас, кто первый без помощи чата GPT и Гугла напишет расшифровку аббревиатуры 3ККК, получит от меня эту вкусную, Матвей Юрьевич, и сладкую конфету. Смотрите, какая. Как у подеревян. Конфетка тузик. Дуже неплохая. Там, кто классика знает, может продолжить эту цитату. И 8 ноября, Матвей Юрьевич, после так, праздника, заканчивая эту историю.
Слушаю внимательно.
Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего для самого Трампа. 100 раз было сказано, что отличить ядерное испытание томагавков от обычного в полете невозможно. И завершает неделю 9 ноября тост от Дмитрия Анатольевича Медведева. С днем народного единство, товарищи! Ура! Дорогие мои друзья, Матвей Юрьевич, этот человек всю неделю пахал не в себя, не покладая пальцев из своего вонючего языка. Неужели он не заслужил такую малость, как стать победителем нашего сегодняшнего голосования? Ну, согласись.
Да, возможно, ты и прав, но я просто
Ну, не да. ждал, не ждал такого, так, такого, такой подготовки с моей стороны, да?
Нет, мне нравится, мне интересно то, что ты собрал. Потому что значит... это не ты собрал, а искусственный интеллект. Но дело не в этом, это портрет.
А у меня, в отличие от него, Матвей Юрьевич, интеллект настоящий. Как я тебе? Ладно, ребята, значит, я жду ка-ка-ка от вас, Матвей Юрьевич, потому что я думаю, что вы все призом заинтересовались. Матвей Юрьевич, смотрите, да. значит, заинтересовались призом.
Коровка.
Да. Итак, для баланса, потому что эховская школа требует баланса, да?
Абсолютно.
Так вот, для баланса я закончу все-таки, пожалуй, Кириллом цитатой. Так, чтобы вам было... Это, знаешь, все-таки в твою сторону. Я же не хочу тебя как-то так уж совсем в этой программе загонять, что называется, под плинтус. Твое мнение тоже имеет какое-то значение, ну, для равновесия.
Так вот, я знаю.
Какое это значение? Значит, как это... По шапочке из фольги и значения. Так вот, значит, номинант Матвея Юрьевича, сегодняшний патриарх с большой буквы П, сказал, вот его как бы, я вам скажу так, у них у всех там есть своя личная война, да? Вы со мной согласитесь?
Абсолютно.
У них у каждого есть свой фронт. И у Кирилла есть свой окоп, который он не покидает. Ни на минуту. И даже крестик на этой шапочке не складывает. А во весь рост с хоругвями идет во главе всей этой спецбригады. 9 ноября наш номинант на 12-м общецерковном съезде по социальному служению сказал, чтобы помочь мирным жителям, в Донбасс съездили свыше 5000 волонтеров РПЦ. С РПГ. Ты знаешь, что волонтеры РПЦ передвигаются исключительно с РПГ. У них как бы это...
Нет, ну это ты добавляешь...
Более
500... чистую цитату.
Более 500 домов отремонтировали, действуют 12 церковных центров помощи. Молитесь, братья. Донбасса не стало? Зато церквей на Донбассе не стало. Зато 12 центров помощи они организовали. Вот такая вот служба у товарища Кирилла. Она и опасна, и трудна. Согласись? А вот теперь на фоне всего изложенного, дорогие друзья, я жду от вас голосования. И жду от вас, естественно, победы в конкурсе. Пока Матвей Юрьевич продолжит, я буду смотреть комментарии и искать, кто из вас первый победил. Матвей Юрьевич?
Подожди, а первый это который кто будет?
Что, который кто первый будет?
Ну вот ты говоришь, кто из вас победил, кому ты...
Да, кто расшифровал ККК?
А, кто расшифровал?
Ну, ты же не справился, ты сдаешься.
Я не смотрел искусственный интеллект, я не знаю, что это. Реально.
Вот, а я так думаю, что наши ребята разберутся с шарадами Дмитрия Анатольевича. Голосуем. Значит, у нас уже, кстати, сколько там голосований? О, слушай, класс. Вот такого еще не было, Матвей Юрьевич. Вот это новый рекорд. 33 минуты эфира, 0 донатов. Ребята, я... перестал зарабатывать, по-вашему? Ну, вот, не дотягиваю, что ли, сегодня вот ни на один? Обычно к этому времени уже цель закрыта. А тут как-то я, наверное, очки, что ли? Как это, знаешь? Мне с таким лицом денег никто не даст. Очки надо снимать. Так. Я читаю пока комментарии, Матвей Юрьевич, а вы по повестке, по неделе.
Угу. Два уголовника. Сергей Полежайлов, Игорь Карданов, до войны сидевшие за убийство, поехали убивать украинцев. Путин их помиловал, они стали героями СВО. вернулись в Россию из Ставропольском края, зверски убили 22-летнего парня. После чего один из этих героев СВО убил еще одного человека прямо в СИЗО. Теперь же, чтобы избежать наказания, они снова собираются на СВО снова убивать. А мать парня много месяцев не может добиться, чтобы подонков посадили. Потому что это больше не подонки, это теперь новая элита России. Путин их снова помилует и наградит. Их таких сотни тысяч, и пытать, насиловать и убивать, как на оккупированных территориях Украины, они не перестанут. Они просто все чаще будут пытать, насиловать и убивать уже в России. Я почему это прочитал? Потому что обновили цифры. 1 400 000 так или иначе принимает участие в этой войне. И я абсолютно понимаю, почему господин Путин не может ее завершить, потому что он не знает, что делать с этими людьми, которые вернутся. И действительно, Женя, вдумайся, вернутся люди, которые упились, вот именно такое выражение, упились до чертиков кровью, с военным опытом, пусть и негативным, и которые, как верно написал один политолог, работать охранниками в пятерочке на 25 тысяч не будут. И это огромная проблема. Вот смотри, тут прорвало кое-кого. Сидней Кросби. Спасибо вам большое за донат.
Спасибо большое. Ну, это хоть немножко мою самооценку поднимает. Так. Хоть чуть-чуть.
Правда, давно такого не было. Присылают варианты, и мне кажется, что один вариант, он правильный.
Сейчас я зайду до первого и сразу выдам награду.
Значит, кошмарная новость потрясла сегодня российские СМИ. Правительство Российской Федерации повышает акцизы на все категории. Водка подорожает на 11,4%. Игристое вино на 8,9, плодовые вина и винные напитки на 11,5, пиво, медовуха, сидр на 10, больше всего прибавит вино, 25-30%. Антон Лагин, спасибо вам большое.
Спасибо, как Антон, спасибо большое.
Обязательно сообщите.
Ну, я просто в очередной раз я офигею от вашего чувства юмора. Вы, конечно, очень смешные. Ну, первый вариант, который мне в голову не пришел, но он совершенно очевиден, это Kinder Küche Kirche. Ну, как бы. Абсолютно. Браво, ребята, это в точку. Но пока правильного не встретил.
Женя Александрова, спасибо вам большое. Очень вам благодарен.
Спасибо большое, Жень. Спасибо. Я просто крылья, понимаете, начинают вырастать, когда вот все задвигалось в этом плане.
Ну, у нас сегодня...
Слушай, Сергей Пархоменко, это вот тот самый Сергей Пархоменко, или это просто однофамилец, интересно?
Нет, я думаю, это однофамилец, потому что я за все мои эфиры Сергей Пархоменко только один раз. Настоящий Сергей Пархоменко был. Я думаю, что это... Просто однофамилец какой-то.
Не какой-то, а не менее уважаемый Сергей.
Нет, нет, я просто говорю, какой-то однофамилец. Знаешь, есть чему завидовать. Порномодель Эвелина Миллер есть такая. Ей 31 год.
Это надо у Медведева спросить, он знает всех наркобаронов и порномоделей.
Да. Я думаю, она из Австралии, она родилась с двойной маткой, двумя наборами яичников и с двумя влагалищами, и они все полностью функциональны. Женщина рассказала, что такая физиологическая особенность ей не мешает. Она использует одно для работы, а другое для мужа. Это не шутка. Можешь себе представить?
Слушай, ну, ужасы такие на ночь считать.
Ну а чего? Было бы два пениса, один для любовницы, один для жены.
Один для Путина, второй для... один для Медведева, второй для Кирилла, да?
Абсолютно.
Слились бы в оргазме. Слушайте, ну неужели пока никто конфету не заработал? Или приз маловат?
Нет.
Це ж корівка відрошен.
Нет, подожди, там есть ответ, который, как мне кажется, смотри, Александра Куль, кровавые киевские клоуны.
Прекрасно. Как? Александра?
Александра Куль в 21.36.
Александра Куль, вы зарабатываете эту прекрасную конфету. Я, с вашего позволения, ее съедаю за ваше здоровье. И мы с вами как бы разделим этот приз. Я как награждающий, а вы как награжденный. То есть мы в неком смысле с вами сегодня Кирилл и Дмитрий. Правильно? Но только да. Мы с вами гораздо лучше. Матвей Юрьевич и дорогая наша победительница за вашу и нашу победу. Прекрасно.
Байден выступил.
Трамп он позорит живой, США. Живой, да?
Да. Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия. При демократии нет королей, его действия позорят нас как страну. Вот я хочу сказать, что это очень неудачный комментарий, потому что я не понимаю, при чем тут миллионеры и миллиардеры, потому что то, что он делает, это на пользу абсолютно всем жителям. Ой, боже мой, подожди, кто-то бросил какую-то странную сумму, сейчас я посмотрю.
Да, вы абсолютно правы. Клуб, вернее, тех кровавых клоунов. В общем, ну, Матвей Юрьевич правильно процитировал.
Да, кто-то бросил крупный донат.
Такой, что он даже на экран не поместился?
Нет, я просто не понимаю, кто. Спасибо большое в любом случае. Извините, я просто не очень понимаю.
Может, Кирилл?
Ты знаешь, есть такая шутка, что самые умные, то есть в мире, где мы живем с тобой, происходят такие ужасы и кошмары, что правильно только сделали вояджеры, ты знаешь, да, спутники, которые нахрен к чертовой матери улетели от Земли. И вот я хочу тебе сказать, что насколько, какие расстояния, и вот мы знаем с тобой скорость света, да, 30 тысяч километров в секунду, это умопомрачительная скорость. И вот новость, которая пришла. Значит, она будет, вот смотри,
Андрей Винер. Цель, спасибо, Андрей, цель достигнута.
Старая гвардия должна за дело взяться. Поддержим Матвея Юрьевича и Женю.
Спасибо,
можешь ребята. Себе представить? Вот смотри, 13 числа этого месяца, сегодня 9, 13 ноября Voyager 1, слушай внимательно, преодолеет дистанцию от Земли. То есть, представляешь, сколько лет он летит? С какой скоростью? Один солнечный день. Представляешь?
Ну.
Олег, послушайте. Спасибо вам большое. Олег просто охренительный. Посмотри. Олег, нет, я вначале... Олег,
я таких и не видел донатов.
Слушайте, я таких и не видел, да. Не, ну у нас было и $100 бросали. Я, да, вы правы. Сзади у меня на экране фильм «Перевозчик» на паузе. Вот. Вот понимаете, какие мы, ну как сказать, муравьишки в этих всех расстояниях. Ну а ужасы продолжаются. Военный суд закрыл административное дело против участника СВО Михаила Слободяна, который пьяным и под наркотой насмерть сбил двух школьниц и даже не лишили его водительских прав. Ну, подумаешь, детей убил. Он же не комментарии против войны писал. За что его сажать? Честно говоря, у меня возникает... то есть, эта новость на грани фейка. Но если человек убил То есть как такое может быть? Даже не забрали права, то есть что тут? Это просто, просто невероятно. Слушай, тут объявление такое.
Давай, давай. Я пока иду по комментариям, поэтому немножко занят.
Бесплатно. Ну, знаешь, вот есть бесплатное объявление. Бесплатно. Обмен мальчика на девочку. У меня два мальчика, достигших половой зрелости, перестали ладить. С радостью обменяю любого мальчика на девочку не менее двухлетнего возраста. Нормально, да? Продолжаю. Черепахи здоровые и очень активны.
Слава тебе, Господи.
Едят преимущественно мясо сырое, рыбу, водоросли, но нормально относятся к сухому корму. Если у кого-то есть две девочки, пожалуйста, напишите. Также могу одного мальчика отдать без обмена. И в комментариях человек пишет: хорошо, что слово черепахи появилось хотя бы в третьем предложении.
Слушай, Тамара Титова, спасибо большое. И на самом деле как-то так вот донатов вот и пошло, и я очень тронут. Спасибо, ребята. Большое от Матвея Юрьевича, конечно же, в первую очередь.
Абсолютно.
И вы столько денег накидали, что ему скоро натурально потребуется перевозчик из этого фильма, чтобы такую кучу денежись перевести.
Ну, каждый день я читаю новости, которые в истории останутся по поводу «Атласа». «Атласа». «Кометы». Или «Кометы», или что это такое. «I-City Dream». Скучно написал. Сейчас тебе на балалайке сыграю.
А я станцевать могу.
«Атлас» после перигелия проявил сложную струйную структуру. Зафиксировано до 7 выбросов. По словам Ави Леба, утром 8 ноября 2025 года группа наблюдателей «Егер», «Реман» и «Проспери» зафиксировала с помощью телескопов необычное поведение «Атласа». На снимках видно до 7 ярких струй, часть которых направлена не от Солнца, а в сторону Солнца, что делает их похожими на антихвосты. Лейб отмечает, что если бы объект был природной кометой, ему пришлось бы потерять значительную часть массы, чтобы объяснить наблюдаемое ускорение. В то же время технологические сопла могли бы создать тот же эффект при гораздо меньшем расходе вещества. Ученый подчеркивает, что пока нельзя утверждать, связано ли это с природными выбросами льда и с чем-то искусственным. Но факт остается. «Атлас» снова демонстрирует поведение, выходящее за рамки привычных кометных явлений. Ну вот видите, миру есть чем развлекаться.
Ну, кроме как убивать людей, которые ни в чем не виноваты, то да, есть другие занятия у человечества, скажем так.
Да. Пишет женщина. В детстве оживила свою собаку с помощью искусственного дыхания. Настолько этим вдохновилась, что теперь я врач-реаниматолог. Спасаю жизни людей, работаю до потери пульса. Знаю, что это мое призвание. Только недавно мама призналась, что тогда собака просто спала.
Ну, повезло, видимо, тем людям, благодаря собаке, которых она спасла.
Представляешь, врачом, вот, да. Увидела любимую собачку. Собачка лежит, вывалила язык, глаза открыты или закрыты. Вдруг собаку берут, начинают... А собачка маленькая, тут фотография есть, одна женщина этой собачка. Морду ее в рот и начинает дуть в нее. Представляешь, собака
переживает? Ну, слушай, ну, Матвеевич, что это собака? Когда твой любимец вот в таком состоянии, то тут уже куда угодно, наверное, будешь дуть, чтобы он задышал. Тут как бы
Вот если говорить про уродов,
да. Ну, мы должны всю программу именно об этом и говорить.
Да, Майк Вазовский пишет: спасла от сна.
А вот, кстати, да. из важного, достаточно свежего. Сырский сделал заявление, что в Покровске ситуация под контролем.
Да. Вот знаешь, кто у меня... ну, это, конечно, не столь эффектно, вот как наши уроды, которые мы предлагаем, так сказать, к работе. Но от этого скучнее не становится. Значит, вот ты знаешь, есть всякие разные, ну вот сейчас Рютте, а до этого Йенс Столтенберг, люди, которые НАТО возглавляют. И знаешь, как-то не хочется про них ничего такого плохого говорить, но вообще хотелось бы. Читаю тебе. Йенс Столтенберг, возглавлявший НАТО на момент полномасштабного вторжения, рассказал в интервью Sunday Times, почему отказал Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть небо над Украиной. Он мне позвонил прямо из бункера в Киеве с российскими танками прямо у Киева и сказал: «Я принимаю, что вы не вводите сухопутные войска НАТО, хотя я не согласен, но, пожалуйста, не допустите, чтобы российские самолеты, дроны и вертолеты летали и атаковали нас», вспоминает Столтенберг. Однако он отказал Зеленскому, поскольку это означало бы вывод из строя российских систем ПВО в Белоруссии и России для обеспечения безопасности самолетов НАТО. Цитата: «Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны сбить его, и тогда мы окажемся в состоянии полномасштабной войны между НАТО и Россией. И мы не готовы на это. Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не будем рисковать Третьей мировой войной ради Украины», добавил политик. Столтенберг убежден, что поддержка Украины без прямого участия в войне с Россией – это по-прежнему правильный подход. При этом, по мнению экс-главы НАТО, если бы альянс...
И вот тут, Матвей Юрьевич, главное в этой всей цитате.
Да.
Вот вы сейчас прочитаете.
Да.
То, о чем мы с тобой много-много раз говорили.
Да. При этом...
Кто вместе с Путиным начал эту войну.
При этом, по мнению экс-главы НАТО, если бы альянс предоставил своевременную военную помощь Киеву сразу после аннексии Крыма, полномасштабного российского вторжения могло бы и не быть.
Я буду утверждать это все время, потому что эта война началась в 2014 году в Крыму. И в 2014 году она могла закончиться в Крыму. И должна была закончиться. И то, что сейчас происходит, это привет НАТО и США в первую очередь из 2014 года. От нас, украинцев, наивных дураков, верящих в какие-то там будапештские меморандумы. Спасибо, дорогие товарищи, спасибо. Развели, как Путин говорит, да, как котят.
Интересную новость написал Борислав Береза. Он написал вот что. Ну, учитывая то, что это написал Борислав Береза, то это не может быть фейком. Украина передала список объектов, которые нельзя атаковать, сказал Зеленский. Дальше пояснение. Украина и Россия в прошедшем времени договорились не атаковать энергетическую инфраструктуру. Украина передала перечисление объектов, которые нельзя атаковать. Договоренности также касаются тишины на море и свободного мореплавание без ударов по портовой инфраструктуре. Я, честно говоря, не понимаю это сообщение. Я сейчас открою... Ну, это сообщение сенсационное, давайте говорить прямо. Я сейчас открою, ну, как минимум, например, «Украинскую правду» и посмотрю, есть ли тут что-то подобное. Нет, не понимаю. Не понимаю.
Не запрувдил, да?
Не понимаю. В США сократят авиарейсы до минимума накануне Дня Благодарения из-за шатдауна. А какие рейсы? В связи с продолжением крупные компании уже с третьим днем сокращения рейсов. Ситуация будет ухудшаться. Вы увидите, как перевозки сократятся до минимума. Значит, они хотят сократить на 4% количество рейсов.
То есть 4% это вроде как немного, да?
Но нет, это много.
Подождите секундочку, но если взять тех людей, которые должны улететь и не улетят, и как много их будет в чистом результате, это ужасно.
Это, конечно, да не то слово. Ни один представитель Соединенных Штатов Америки не будет участвовать в саммите G20, которые состоятся в Южноафриканской Республике. Решение аргументирует тем, что в стране убивают африканеров, ну то есть белых южноафриканцев, и незаконно отбирают их земли. Это сказал президент Соединенных Штатов. Это полный позор, что G20 состоится в ЮАР. Африканеров, потомков голландских, французских и немецких переселенцев убивают, уничтожают, земли и фермы незаконно отбирают. Ни один чиновник США не будет присутствовать. Это принципиальная позиция, сказал Трамп.
Уважаю, когда у людей есть принципиальная позиция.
Не то слово.
Ну, у нас, кстати, был кто-то из Южной... Помнишь, из Южной Африки был кто-то в чате?
Один раз человек.
Из Йоханнесбурга. И ты даже попросил его как-то рассказать, что там происходит, но не получилось, да, контакта? Хотя очень интересно. У меня, например, никакой объективной информации о том, что там происходит, нет. Но интересно было бы узнать.
Да. Конечно, мы опять как мухи в янтаре. Это тяжело.
Объяснись, пожалуйста, что ты имеешь в виду.
Ну, муха, я давал этот пример. Понимаешь, муха в янтаре...
Муха в янтаре, мне понятно. Конкретно это ты о какой ситуации говоришь
сейчас? Потому что ничего не меняется. То есть война, мы в ней... находимся, и ничего не происходит. И Трамп, который сказал, что он подождет полгода в связи с новыми санкциями, которые он сделал, вот по Лукойлу и Роснефти, и посмотрит, как будет дальше. Что это означает? Это означает, типа, что мы будем полгода еще вести войну, не двигаясь ни вперед, ни назад? Конечно, Украина бомбит энергоструктуру, но тогда почему я завел об этом разговор? Потому что меня смущает это предложение Зеленского. Правда, еще раз повторяю, я абсолютно нигде не нашел подтверждения.
Ну, смотри, давай мы пока не будем его обсуждать, потому что...
Нет, я не в этом смысле.
Ты же не редактор новостей BBC, и не там главный редактор, как сейчас написали, которые в отставку ушли. Ты же не можешь уйти в отставку с канала Ганопольский, правильно?
Да, война продолжается, и это как-то...
Ну вот пишут, Бойко написала, что это было около года назад. А Бойко и все знает. Это твой личный индивидуальный искусственный интеллект. разработаны специально под тебя.
Типа да. Интересную вещь написал Кирилл Мартынов. Это, возможно, наше будущее, так сказать, потеря территорий. Вообще, наша война, то есть более маленького государства по сравнению с Российской Федерацией, заставляет нас, тем, кто желает, изучить опыт Финляндии. И вот по этому поводу пишет Кирилл Мартынов, очень интересно. По условиям Московского перемирия, заключенного в 1944 году, Финляндия в течение следующих 8 лет не только потеряла территории, но и выплатила СССР репарации в размере 226 миллионов долларов в ценах 1938 года или более 5 миллиардов долларов в нынешних ценах. То есть, понимаешь, да?
Да, понимаю.
Да, да, но почему это произошло, я могу тебе сказать. То есть Россия напала на Финляндию, положила там 130 тысяч человек, своих солдат, и откатилась. Но Финляндия совершила смертельную ошибку. Она была так заведена тем, что Россия напала, что она приняла сторону нацистской Германии. И, соответственно, в 1944 году и уже там дальше, в 1945 году, она, будучи сторонницей нацистской Германии, она не смогла претендовать на возврат своих территорий, понимаешь, да? Потому что она была на стороне нацистской Германии. И она потеряла эти территории, просто потеряла. И вот еще, поскольку она
была... Ты считаешь... Подожди, извини. То есть, да. Хорошо, ну, значит, не будем сейчас углубляться в исторический процесс, потому что Финляндия, будучи, как ты говоришь, сторонницей нацистской Германии, тем не менее, союзником Германии не была, в военных действиях на стороне Германии не участвовала, и, соответственно, страной, потерпевшей поражение во Второй мировой войне, не была. Но окей, неужели ты думаешь, что по результатам Второй мировой войны, по тем результатам, как закончилась Вторая мировая война, и кто был победителем, мы говорим про Советский Союз, была вероятность того, что Советский Союз отдаст по доброй воле захваченные у Финляндии территории? Ну, об этом вообще можно было говорить? Кто мог в той ситуации принудить Советский Союз вернуть Финляндии отобранные аннексированные территории?
Ты не совсем понял.
Это была, я подожди секундочку, это была реалполитик на тот момент. Финны прекрасно отдавали себе отчет, что у них нет возможности решить этот вопрос территориальный с Советским Союзом, который победил или был победителем во Второй мировой войне. У них не было карт, говоря
словами. Ты абсолютно прав. Но они даже не могли поднять этот вопрос.
Не могли? Перед кем? Перед крупнейшей, сильнейшей армией Европы?
Более того, так получилось, что они еще выплачивали репарации.
Вот, да. Как видишь. Давай для того, дальше. Чтобы, видимо, опасаясь того, что Финляндия в принципе может закончиться как государство.
Абсолютно.
Вообще.
В первые 5 лет пользу СССР составляли 5-6% ВВП Финляндии. Репарации шли в основном в виде поставок промышленного оборудования и кораблей. Чтобы справиться с репарационным бременем, правительство Финляндии проводили политику, благоприятствующую инвестициям, и использовали девальвацию финской марки для повышения конкурентоспособности своего экспорта. Несмотря на огромный долг СССР, экономика Финляндии росла теми же темпами, как и экономика других европейских стран в ходе послевоенного восстановления. Эксперты описывают влияние репараций на экономическое развитие Финляндии как скрытое благословение. Чтобы выплатить репарации, страна была вынуждена инвестировать в металлообрабатывающую промышленность, на продукции которой пришлось 3/4 репарационных поставок. В результате экономика Финляндии была модернизирована, традиционная заготовка древесины ушла на второй план, а металлообработка стала базой для расширения экспорта и экономического роста. после 1952 года и завершения репарационных выплат финская промышленность успешно переориентировались на западные рынки. Фактически репарации привели к созданию современной финской экономики, ориентированной на высокотехнологичное производство. Этот пример, разумеется, касается нынешних дискуссий про репарации в Украине.
Да, Матвей Юрьевич, это значит яркий пример правильности фразы в данном контексте, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, да?
Да, и это, я скажу тебе, очень важная история, потому что, безусловно, Украина, и дело тут не только в оружии, то есть, конечно, Украина будет невероятно милитаризованная страна, просто невероятно, до зубов. Независимо от того, Горбачев там у власти в России, человек типа Горбачева, или типа зверь типа Медведева или Путина. Но тут есть один момент, который очень важен. Безусловно, Украина просто вынуждена будет, да, это как бы рыночные механизмы, переориентировать свою экономику. Почему? По двум причинам. Во-первых, то, что имело значение в мирной жизни из-за перетекания кадров, люди будут работать на военную промышленность и так далее, какие-то вещи уйдут. Не знаю, будет хорошо это или плохо, но... А вторая вещь – это неуклонное инкорпорирование Украины в европейский рынок. То есть у меня вообще такое ощущение, что... Это Украина, это будет такое, ну как тебе сказать, то есть сельское хозяйство, ну там где-то 40%, что-то еще там 5-6%, обработка какая-то, все остальное это будут военные заводы, конструкторские бюро и так далее. То есть это будет крупнейшая страна Европы по...
Если мы вернемся к аллюзии с Финляндией, это будет линия Маннергейма между Европой и Россией. Знаешь, такая мощная, максимально мощная, профинансированная Европой система обороны против Российской Федерации. Я не знаю, радоваться этому вряд ли можно, потому что жить на линии укрепления – это еще та история, знаешь, Матвей Юрьевич.
Нет, ну как, я считаю, что это будет здорово. Дело в том, что, ну если можно так сказать, генетически, да, Украина это высокотехнологичная страна. Просто она была, ну ты знаешь, авиационный комплекс, да, который был весьма успешный. То есть свои таланты и все это есть. Только была в чем проблема? Был госплан, который все это делал, да? А после этого, когда Советский Союз развалился, то Украины, давайте скажем прямо, просто не было денег для того, чтобы с тем же успехом, ну, например, Аны, самолеты, строить, потому что, вы понимаете, это огромные затраты. Вот почему это стало сходить на нет, и больше, как бы, больше это все было теоретически на уровне конструкторских разработок. Кроме того, тогда Россией не руководили звери, и поэтому, ты помнишь, да, были скандалы про то, что Россия, Украина двигатели делала для Российской Федерации уже вот в период после 2014 года, да, там люди были и так далее. Понимаешь, безусловно, это плохо, но они пытались хоть как-то выжить. Понимаешь, почему? Потому что Украина в тот момент занимала такую очень, ну, патриотическую, но немножко нежизненную позицию. Типа, вот у вас завод, вы делаете авиационные двигатели, куда вы их продаете? Директор говорит, да, ну, директору говорят, вы продаете их в Россию. Прекратите, а то мы вас арестуем. Директор говорит, да, пожалуйста. Ну, давайте, а за что я буду людям платить?
Закрываем завод на 5000 человек. Да.
Закрываем завод. Или давайте что-то, куда мне эти двигатели? В трактора ставить и так далее. Вот. И вот эта история, ну, вообще в этом смысле Украина несчастная страна. Это вот знаешь, она мне что напоминает? Она мне напоминает вот весь Советский Союз, вот тогда еще он не развалился, вот когда он начал разваливаться. Вернее, он еще не начал разваливаться, но уже экономика...
Но посыпался.
Посыпался. Вот, понимаешь, Украина вот таким вот ужасным образом посыпалась. Потому что, ну как тебе сказать, как будто оторвали одну руку. Это же было все инкорпорировано, тем более авиационная отрасль. Что, Украина хуже Бразилии, чтобы делать эмбраеры? Да сделала бы эмбраеры. Ну какая проблема? Просто это деньги, деньги, и еще раз деньги, еще раз деньги. Бразилия ни от кого не отсоединялась. И Канада ни от кого не отсоединялась. Вот почему они выпускают все на свете, потому что, ну, все достаточно. Кстати, ты знаешь новость интересную из Канады? Я просто в шоке.
Она становится 51-м штатом?
Нет. Парламент Канады, я не буду сейчас искать эту новость, завтра ее расскажу. Парламент Канады утвердил законопроект о безусловном минимальном доходе.
А. Социализм шагает по планете, да?
Я напомню зрителям, что это деньги в небольшом размере, ну, например, $800, которые тебе выплачиваются независимо от того, работаешь ты или нет.
Просто если ты, вот ты живешь, и тебе дают.
Да. Для чего это сделано? Это гениальная вещь. В разных странах к ней разное отношение. Потому что... тут я объясню, тут надо объяснить. Значит, когда возникла эта идея в скандинавских странах, то ее... ну вот 21 век пишет... Это страшно, ленивых будет больше. Нет, ленивых не будет больше. Вот я просто хочу вам сказать...
Это, знаете, 21-й, это как с геями. Их процент всегда во всех обществах примерно одинаков.
Да, как и дураков, ты знаешь, 2%.
Да.
Значит, в чем смысл? Вот как четырехчасовая рабочая неделя. Дневная рабочая неделя. Можно сказать, при той же зарплате. Можно сказать, да, люди меньше работают, будут меньше выпускать продукции. Нет. Просто есть страны, где нету этого, как его, который спился потом, шахтер, как его фамилия?
Стаханов его фамилия.
Стаханов. Понимаете, жить по Стаханову нельзя. Есть семья, и семья главная, и ты должен больше отдыхать, и ты должен нормально высыпаться. Делу время, потехе час. Это первая история. Второе. Почему? Не для того, чтобы вы отдыхали. Понимаете, здоровая семья, здоровое общество. Это во-первых. А во-вторых, тут одна очень важная вещь. Вот представьте себе, что человек работает. И вот он, ну вот, например, парень закончил школу, ему нужны были деньги, и он пошел работать на завод. Вот он работает на заводе. А потом он вдруг понял, что ему без высшего образования никуда не деться. Понимаете, в чем дело? И он должен пойти учиться. Ну, например, он в стали разбирается, работал на станках, и он решил... получить какое-то высшее образование, да, для этого сопромат, для этого, ну, вы понимаете, да? Все же честолюбивые. Как он может это сделать, если с 9 до 5 он пашет на заводе? Никак. Так вот, главное, почему это было придумано, это для профпереориентации. Ты можешь, ты все равно не будешь дома сидеть. $800 это не те деньги, на которые ты можешь шиковать.
Так, чтобы с голоду не сдохнуть, да.
Да, это для того, чтобы ты остановился, вдохнул, погулял по лесу полгода, год, но все равно потом тебе захочется чем-то заниматься. Кроме того, это ж не 5 тысяч долларов в месяц, понимаете? Это вот как бы, ну...
Минимум минимума.
Минимум минимума, да, потому что, знаете, просто это как бы государство говорит, мы тебя очень уважаем, поэтому мы хотели бы, чтобы ты подумал о том, жизнь у тебя одна, что ты такое интересное можешь делать. Я считаю, что это абсолютно правильно. Понимаете?
Ну, есть масса людей, которые так не считают. Это очень такая контроверсийная история. Жизнь покажет, Матвей Юрьевич, жизнь покажет. Все-таки правда в том, что цивилизация каким-то образом движется, возникают какие-то новые формы общественных взаимоотношений, новые формы общественного устройства. И давайте исходить из того, что а. канадцы имеют право принимать такие решения, б. значит, у них есть деньги на такие решения.
Правильно? Ты, наверное, замечал, и давай вот после этой новости, все-таки сегодня выходной день, почему-то считается у нас с тобой, а завтра мне уже работать надо полным ходом. А завтра, кстати, два эфира на своем месте в 16 и в 21 час. Ты, наверное, замечал, что в Северной Корее у Ким Чен Ына вот все вот эти генералы, которые там, у них ордена от шеи до
трусов.
До трусов. И это вызывало гигантское удивление. То есть, почему у них такое количество орденов и медалей? И я тебе сейчас расскажу, почему. Я не знал этого. Вы, наверное, задавались вопросом, откуда у всех военно-начальников Северной Кореи так много медалей, пишет Дмитрий Бакаев. Иконостасы в советском понимании меркнут перед северокорейскими. Генсек Брежнев завистливо вздыхает. Это бляха-кольчуга из медалей от горла до ширинки. Особенно это странно смотрится, если учесть, что они никогда не воевали с 50-х годов. За исключением небольшой поддержки гражданской войны в Эфиопии, в начале 90-х годов Северная Корея не вела никаких серьезных конфликтов. До нашего времени. Пока не сунулись в Украину. Получили тут нехилых люлей. И по прибытию тот, кто остался живой, десятки новых медалей. За то, что получил портянки. За то, что терпел и не обосрался прямо в блиндаже. За то, короче, узнаете сейчас, за что там дают ордена и медали. Медали для военнослужащих Северной Кореи изначально были переняты из СССР. Молодой Ким Ир Сен, будущий вечный президент Северной Кореи, служил в советской армии и был награжден низкими наградами. В годы японской оккупации многие из будущих лидеров бежали в Советский Союз. Во время Второй мировой войны Ким Ир Сен даже был несколько раз награжден несколькими советскими медалями, в том числе двумя орденами Ленина. Когда Корея была разделена на Южную и Северную, северокорейцы взяли практику награждения в СССР на вооружение. Но были свои нюансы. Вплоть до 1958 года северокорейские медали изготавливались на советских монетных дворах, а потом все перенесено в Северную Корею, за исключением того, что содержание серебра в медалях было заменено дешевым оловом. И после этого награждение стало повсеместным. Орден отлить, как оловянную ложку. Рассказываю. Значит, Северная Корея – это полностью милитаризованное общество. Военные контролируют все аспекты общественной жизни. Учитель в школе – полковник, сантехник – майор, ассенизатор – капитан. И они получают награды за свои бытовые дела. Генералы в Северной Корее накапливают свои награды на протяжении всей жизни, практически с начала службы. Например, многие генералы имеют государственные медали за рыболовство, которые вручают еще молодым солдатам, внесшим большой в ловлю крупной рыбы и за борьбу с голодом. Также военные северокорейцы с молодостью получают медали за заслуги в выращивании сельскохозяйственных культур, за героическую службу в народной угольной шахте, за строительство плотин электростанций, преподавание тезисов Ким Ир Сена о социалистическом воспитании и за многие другие странные вещи. Награды, ленты, медали, ордена получают не только обычные солдаты, но и девушки, которые благоприятно трудятся на свою страну. Так что китель их тяжелеет год от года. Но и это не одна из тех причин, почему у генералов из Северной Кореи так много наград. Все дело в популярном правиле трех поколений. В Северной Корее существует система или правило наследования в трех поколениях. Оно заключается в том, что они на самом деле, помимо своих собственных, носят медали своих умерших отцов и дедов.
Серьезно?
И это нормально считается. Если дед поймал самую большую рыбу и получил за это орден, внук носит эту награду с гордостью. Но тут надо помнить одну хитрую штуку. В Северной Корее помимо системы наследования в трех поколениях также действует система наказаний в трех поколениях, при которой лица, признанные виновные в совершении преступлений, отправляются в трудовые лагеря всей семьей.
То есть там как раз сын за отца в ответе, да,
отвечает? Да, и вот смотри, вот типичный...
Иллюстрация, да?
Да, типичный чувак, там, ну, наверное,
из-за отца, носит из-за отца, из-за сына, да, и из-за
святого
Ким Ир Сена, да.
Да.
Матвей Юрьевич, мы уже должны скоро заканчивать, я смотрю.
Пожалуйста,
давай, подводи итоги. Немножко у нас новости культуры, обязательная часть нашей рубрика, мы же не можем без культурка, рубрика культурка. Там пробежал комментарий по поводу перевозчика на заднем плане. Я не буду тебе называть того, кто этот комментарий написал, чтобы ты его там от греха не забанил. А вот он, значит, написал, что не знал, он думал, что Матвей Юрьевич смотрит только серьезное кино. А ты вот нам, всем уважаемым людям, объясни, пожалуйста, почему ты смотришь несерьезное кино? И почему человек, который это написал, вернее, как, ты считаешь кино, вот, например, «Перевозчик» несерьезным и недостойным твоего уровня интеллектуального?
Ну, если бы оно было недостойным, то...
Может, это Катя включила, а ты выключить забыл?
Нет. Я говорил, это просто новый какой-то человек, который не знает, что мне нравится, что не нравится. Я очень люблю боевики. Я люблю полицейские сериалы. Перед сном я обязательно... Я люблю экшен. Кино для меня это развлечение.
Это же кино — история жанровая, правильно, Матвей Юрьевич?
Да.
Если кино абсолютно профессионально, классно сделано в рамках того жанра, в котором оно снято, это хорошее кино. Правильно?
Нет, ну подожди, это ты как бы... Я просто объясняю, почему я так смотрю. Во-первых, потому что фильмы со Стэтхэмом, это совершенно потрясающе. И фильм «Перевозчик», а равно и ряд целых других фильмов, мне просто он нравится как актер боевика. Точно так же, как мне нравится человек, который прекрасно живет и сейчас, и делает фильмы, Сильвестр Сталлоне. И мне очень нравится этот самый Арнольд Шварценеггер, который, к сожалению, уже состарился, но это выдающиеся мастера,
понимаешь? Культуры добавь, культуры, мы же в рамках рубрики.
Вот здесь правильный вопрос. А разве, уважаемый Матвей Юрьевич, на вам не хватает в жизни? Понимаете, вот это нужно разгружать мозг. Если вы думаете, что делать по 4-5 эфиров в день больше часа, это легко, так, наверное, нет. Конечно, я держу новости на вытянутой руке, как я всегда говорю, да, чтобы с ума не сойти. Но все равно, когда ты читаешь, что погибли люди, что была очередная бомбардировка, Понимаете, это же пропускаешь через себя. Вот. А я, значит, поэтому для меня кино – это разгрузка.
А я хочу добавить про...
Извини, еще одно. Да. Еще. И, но понимаете, да, я люблю боевики, но я же вам рекомендовал, например, «Медленных лошадей». Понимаете? Женя практически не знает, о чем я говорю, потому что Женя не смотрит сериалы, вообще не смотрит кино. Вот вам и уму, и сердце.
Пнул таки, да?
Нет, дело не в этом. Ну, просто
я считаю... Зато я слушаю Гонопольского. Я получаю считаю, всю что... необходимую информацию, в том числе о новых фильмах.
Я считаю, что ты себя обделяешь, потому что кино – это искусство, а ты человек искусства.
Матвеевич, 21 век написал комментарий, что Арни и Слай красиво стареют. Я хочу тут немножко эту историю развить. Многие присутствующие, вы с этими людьми были знакомы лично и общались. Мы видели этот период с телевизора. Помнишь, был такой период великих стариков в советском театральном искусстве? Да? Там Рина Зеленая, Плят и так далее, Жаров. Ну, всех, вот их так называли, помнишь, да, великие старики. Этот период был и куда-то слился, хотя как бы последующее поколение советских, потом российских актеров тоже старели, но такого явления, как «Великие старики 2.0» не появилось. Согласен со мной? Они все как-то постарели не по-великому. А я недавно, почему я вот меня так это зацепило, потому что буквально на днях жена мне скинула ролик, видел ты его или нет, я, по-моему, тебе пересылал, по-моему, который меня просто потряс до глубины, и я вспомнил концепцию великих стариков, потому что она торжественно перешла, конечно, в Голливуд. Помнишь, недавно ты от меня получил Де Ниро и Аль Пачино, которые снялись в клипе одного рэпера американского? Какие они крутые старики, а? Матвей Юрьевич, дядькам за 80 хорошо. И какие они крутые, реальные дедуганы. Де Ниро вот вообще на прошлой неделе новый ресторан открыл в Италии. Знаешь, какой-то офигенно олигархический, за сумасшедшие деньги сделал. Черт побери. Ну, они не просто красиво стареют, они реальные великие старики. Согласись. Я не знаю, что этому причина, благодаря чему медицине современной, там, я не знаю, каким-то генным каким-то историям, или вот просто здесь, потому, что они великие.
Вот здесь, вот, значит, я сейчас скажу тебе, кто. Вот понимаешь, талант не пропьешь. Вот, например, Антон Лагин, замечательный, он вспомнил сериал, который продляют и продляют, но который людям не зашел. А на самом деле сериал потрясающий. Он называется «Король Талс».
А, это со Сталлоне.
Да.
Он там очень смешной. Он там тупой, как пробка. Но в чем очень
разговор,
смешной.
Просто чтобы люди поняли. Представьте себе, ну, я перевираю, но это самое. Представьте себе шефа мафиозной структуры, например, из города Нью-Йорка, который весь там пол Нью-Йорка держал под собой. А потом он лоханулся. Это наше время. И его сослали в Талсу. Ну, понимаете, за Жопинск. Я не хочу это. И вот он появляется в Талсе. Где? А он же ничего не умеет делать, кроме как делать мафиозные структуры. И он начинает делать мафиозную структуру
в Талсе. В этой деревне Зажопинске, да.
Да, но он же не понимает местные специфики. Поэтому он начинает делать эту мафиозную структуру, как он делал бы ее в Нью-Йорке, если бы в Нью-Йорк он вернулся. Господи, боже мой, это просто с ума можно сойти, как это...
Вот такая вот минутка вкусовщины, дорогие друзья, в ответ на комментарии.
Нет, я всегда, вот тут написали, что я советую всегда хорошее кино. Я, знаешь, как усредненно. Вот я не советую, например, смотреть какие-то... Вот заметь, я никогда не советовал смотреть скандинавские сериалы. Потому что у скандинавов есть... То есть очень многие любят их. Я не люблю. Почему? Потому что они очень замедленные. Там в какой бы ни был скандинавский сериал, такое ощущение, что его создавали финны. Знаешь, да, там темпераментные финские парни. То есть там только к 20-му сезону, в 75-й серии, становится понятно, что там происходит. Но финны, скандинавы тоже интересные. Например, они вот как корейцы, да, корейцы делают сериал, а потом его мультиплицируют в, ну, понимаешь, да, делают американский вариант, французский вариант и так далее. И вот их, ты знаешь, наверное, сериал «Мост» знаменитый. Знаешь, в чем там суть, да? Ну, зрители, вы тоже знаете, да, что на границе между двумя странами находят труп, который четко лежит половина там и половина там. И следователи двух стран, то есть сам ход вкусный. Там, правда, черти что внутри происходит, что надо смотреть и так далее. Это, так сказать...
Ну, кстати, вы любители кино, меня довольно сильно бесите. Ты-то ладно, я тебя еще терплю, потому что как бы, ты на мою жизнь сильно не влияешь, денег не отдаешь, да и никак не облегчаешь мою сложную судьбу. А вот жена моя родная, Марфа Петровна,
да.
Она, как ты знаешь, вы с ней тю-тю оба. То есть они, когда если зацепятся за сериал, то есть у них главная тема разговоров – это кто чего нового посмотрел.
Да.
Вот Матвею Юрьевичу я в этом плане не нужен. У нее есть моя супруга, которая в кино разбирается почти как он. Смотрит кино хорошее. Вот сейчас, слушай, я уже не могу несколько дней подряд загнать ее на кухню. Ну, реально. То есть я, у меня нет ни первого, ни второго, ничего нету у меня, кроме сосисок в холодильнике, которые я должен сам себе варить. А знаешь почему?
Почему?
Она засела на последний сериал твоего этого любимого Гая Ричи.
Какой именно?
Она очень любит сериалы английские. Вышел у Гая Ричи сериал про войну двух группировок.
Да, я знаю.
В Англии. С сумасшедшими актерами британскими, естественно.
Да, да.
С какими-то США. И она просто... Ну, ребята, я из-за вашего кинематографа потерял жену.
Нет, ну послушай, это очень хороший сериал.
А мне тут писали вначале, что я похудел. Я не из-за болезни похудел, ребята, а я из-за вашего Гая Ричи похудел. Вот что с людьми делает кино.
Да.
Кто его смотрел, этот сериал? Ты его смотрел, этот сериал?
Нет, я не дошел еще.
Ну вот, она просто не отключается.
Ну, теперь давай я развлеку и тебя, тем более, что вот Женя Александрова. Ну, пожалуйста, спасибо, посмотрите, пожалуйста, «Пьерни» на Netflix. Это про нас. Посмотрим. Спасибо, Женя. Я почитаю тебе потрясающее. Написала, ну, такая странная, так сказать, Таня Вахуе. Такое написала. Ну, это фамилия ее. Да, Гангстер Лев. Да. Смотри, значит, про мужчин. И это так точно написано про мужчин. Пункты. Смотри. Их задница никогда не является решающим фактором во время собеседования. Согласен? Жень.
Ну.
Ну, подтверждай, я же это сам. Их оргазм всегда правдив. Всегда. Их фамилия остается. Гараж – это все они. Они никогда не планируют свадебное торжество. Автомеханик всегда говорит им правду. Им все равно, если кто-то не заметит их новую стрижку.
Это ты про себя сейчас, Матвеевич.
Да. Та же работа-больше зарплата. Девятое. Морщины лишь добавляют им харизмы. Десятое. Им не нужно выходить из комнаты, чтобы улучшить свой внешний вид. Свадебное платье $2000. Аренда смокинга $100. Люди никогда не смотрят на их грудь во время разговора. Новые туфли им не жмут. Это неправда, жмут. Вот тут гениально. Одно настроение всегда.
Очень... Ну, это, кстати, спорная история.
Телефонные звонки за 30 секунд.
Вот, да, по телефону не люблю долго разговаривать, согласен.
Для 5-дневного отпуска нужна всего одна сумка.
И то барсетки достаточно.
Баночки они сами открывают. Они получают поцелуй за каждое проявление заботы.
Ну, это очень преувеличено.
Цена нижнего белья 5 УЕ за 3 упаковки. Если им 35 лет и одиноко, этого никто не замечает. 21. Достаточно 3 пар обуви. Одной достаточно, все в кроссовках ходят везде.
У меня еще кроксы есть.
Да, они не пользуются каблуками. Ну, на самом деле, Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович пользуются. Если другой парень приходит на вечеринку в одной и той же одежде, они могут стать лучшими друзьями на долгие годы.
Татьяна Бахман, большое спасибо за вашу участие. Да,
давай мы сейчас
Бахман. Даже не за донат, а просто за то, что вы пришли и сами здесь сидите. Теряете время свое драгоценное.
Им не нужно знать название больше 5 цветов. Им не нужно задаваться вопросом, как закручивать шурупы.
Ну, как бы даже я это знаю. Не факт, что я его правильно закручу, но в принципе понимаю.
У них есть дар не замечать мятую одежду.
Ну, она не мятая совершенно. Слушай, ну тут это вообще какая-то такая странная история. Мне зачем говорить на немятую одежду, что она мятая?
Да. На самом деле. У них... Одну и ту же прическу они носят годами и даже десятилетиями. Один кошелек, одна пара обуви, один цвет одежды на все сезоны. Делают маникюр ножом. Покупки на Новый год для 25 членов семьи делают 30 декабря за несколько минут. И вот... Фотография вот этого вот человека.
Понимаешь, да? Я думаю, это кто-то из твоих подписчиков.
Может быть. Все. Так,
давай. Подожди, стой. Ты, пожалуйста, Матвей Юрьевич, есть формат, есть сценарный план. Давай идти по нему. Если бы я был Венедиктов, я бы тебе сейчас как нажал кнопку с сиреной, понимаешь? Получил бы ты у меня премию. За такое. Результаты какие? Твой прогноз. Я сильно постарался выровнять. Потому что ты так даванул вначале на Кирилла.
Я думаю, что Дмитрий Анатольевич более отвратительный для зрителей наших. Я предполагаю.
Ну, ребята, я в шоке, Матвей Юрьевич. Вот давно, честно говоря, ты так не стрелял в молоко.
В молоко?
Молоко. Ты думаешь, я тебя буду сейчас поддерживать и аплодировать? Так вот, дорогой мой мэтр. Кирилл 74%, Дмитрий Анатольевич 26%. Какая пауза. Прямо по Станиславскому. Что, сделали тебя наши зрители? Сделали, да?
Ну, вообще, я не участвовал в соревновании. Поэтому делать меня, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад.
Да, ребята, на самом деле, как бы, вот такое почему-то результат.
Но дело я, в том, конечно, что это творение моих рук.
Абсолютно верно. Да, конечно. Ты вначале как задал тренд, он так и не поменялся. И большинство зрителей тебя... Боже, простите, ребята. Уже долго мы говорим. Матвей Юрьевич, заканчивай, потому что все. Я, кажется, мой ресурс исчерпан на сегодня.
Да, вот знаете, есть такое слово старое. Во-первых, вот Фокин написал, Медведев просто более ничтожный, чем отвратительный. Это правда. Но вот, знаете, есть такое слово, мы его никогда не употребляем, такое старое русское слово, но оно правильное. Христопродавец.
Хорошее слово, кстати, такое, литературное.
Да. Спасибо вам большое. Женя Витошкин замечательный, Матвей Гонопольский на втором месте. Значит, что мы делаем завтра? Завтра понедельник, 2 классических эфира в 16 часов. Замечательный эфир под названием «В рабочий полдень» и в 21 час «Гонопольская правда». Женечка, выздоравливай.
1500... Хорошая программа, мне очень понравилась
сегодня. Я хочу сказать, что вот Ирина пишет, что 1500 лайков – это нормальная сумма для 300.
Зато, я вам скажу, зато сумма донатов сегодня была совершенно сногсшибательная.
И люди, которые...
Классные ребята, да, вы, конечно, опять меня... А ваши расшифровки 3К, они просто зайдут в аналы, я вам скажу. Их всех надо передать Дмитрию Анатольевичу для развития его литературного вкуса.
Спасибо вам большое. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бросайте донаты на лечение Жени.
Что ты манипулируешь?
Да.
Ни одной таблетки не достанет.
Это все ему. Все ему. Все ему. Сотни тысяч долларов. Ну и, пожалуйста, позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. До завтра, до 16 часов по киевскому времени. До встречи.
Пока, ребят.